Но ему недолго пришлось сопровождать эту охваченную энтузиазмом колонну. Дети вышли на площадь. На такую знакомую площадь, ограниченную с одной стороны торговыми рядами, с другой — городским домом. Там должна возвышаться статуя землепроходцам, уходившим с незапамятных времен из Великого Гусляра, чтобы открывать Чукотку, Камчатку и Калифорнию. Тут Удалова ждало потрясение. Статуи коллективного портрета землепроходцев, сгрудившихся на носу стилизованной ладьи, не было. Остался только постамент в виде ладьи, а из ладьи вырастали громадные бетонные ноги в брюках. Ноги сходились на высоте трехэтажного дома. Дальше монумент еще не был возведен. Наверху суетились бетонщики. Площадь вокруг монумента была перекопана. Бульдозеры разравнивали землю, экскаваторы рыли траншеи, множество людей трудились, разгружая саженцы и внедряя их в специальные ямы. Школьников с песней, вышедших на площадь, сразу погнали в сторону, где создавались клумбы. И школьники, достав лопаточки, принялись вскапывать почву. На балконе гордома сгрудился духовой оркестр и оглашал окрестности веселыми маршевыми звуками. Удалов стоял как прикованный к месту и лихорадочно рассуждал, кто из великих людей проживал в Гусляре или хотя бы бывал здесь проездом. Пушкин? Не было здесь Пушкина. Толстой? А может, Ломоносов на пути из Холмогор? Но зачем для этого свергать землепроходцев? Тут Удалов узнал бульдозериста. Это был Эдик из его ремстройконторы. Удалов подошел к бульдозеру, понимая, что вопрос следует задавать не в лоб, осторожно. Бульдозерист Эдик тоже увидел своего начальника и удивился. «Корнелий Иванович, почему не в спецбуфете?» По крайней мере, Эдик на Удалова не сердился. «Расхотелось», — ответил Удалов. «Как дела продвигаются?»
«С опережением», — сказал бульдозерист. «Взятые обязательства перевыполним. Сделаем монумент на 3 метра выше проекта».
«Сделаем», — согласился Удалов, понимая, что к разгадке монумента не приблизился. «Конечно, надо уходить, не маячить же на площади, но любопытство — страшный порог». «Внушительно получилось, правда?» — спросил он.
«Чего внушительно?»
«Фигура внушительная».
«Вам лучше знать, Корнелий Иванович», — ответил бульдозерист.
«Крупная личность? Большой ученый?»
«Это вам виднее», — неуверенно ответил бульдозерист.
«Значит, не ученый. Или писатель, или политический деятель». «А когда он умер, не помнишь?» — спросил Удалов, показывая на памятник. Взгляд бульдозериста был дикий. Видно, Удалов сморозил глупость. И дата смерти человека, нижняя половина которого уже стояла на площади, была известна каждому ребенку.
«Нет, ты не думай», — поспешил Удалов исправить положение. «Я знаю, когда он умер, просто тебя проверить хотел».
«Проверил?»
Но тут бульдозер начал медленно разворачиваться ножом на Удалова. В движении была какая-то угроза.
«Если бы не очередь на квартиру», — сказал без улыбки Эдик, — «я бы иначе с тобой поговорил».
«Все», — закричал Удалов, — «ухожу, я пошутил». Он быстро пошел в сторону, стараясь не попасть под лопату бульдозера, и чуть не наступил на девчушку, которая ручками размельчала комья земли на будущей клумбе. «Девочка, девочка, как тебя зовут?» — спросил Удалов.
«Ниночка», — ответила девочка.
«Молодец, а ты в садик ходишь?»
«В садик?» — сказала девочка.
«А ты кто?» «А я на работу хожу», — признался Удалов.
«Скажи, крошка, это какому дяде памятник делают?»
«Хорошему дяде», — ответила девочка уверенно.
«Он книжки пишет?» — спросил Удалов.
«Книжки пишет», — подтвердила девочка.
«Он с бородой?»
«С бородой», — сказала девочка покорно.
«Это дядя Толстой?» — догадался Удалов.
«Ой!» — воскликнула девочка, девясь такой догадливости Удалова. Она вскочила и побежала к воспитательнице, которая в окружении других малышей высаживала в землю кусты роз.
«Марь Павловна!» — закричала девочка. «Марь Павловна! Этот дядь говорит, что наш памятник толстый!» «Гражданин!» — воспитательница оказалась красивой женщиной ниже среднего роста. «Вы что здесь делаете?»
«Не обращайте внимания», — сказал Удалов. «Я обедать иду. Хотел девчушке помочь, пускай воспитывается. А она у вас молодчина, знает, что памятник Толстому возводится».
«Что?» Женщина дернула девочку к себе, чтобы добрая рука Удалова не успела опуститься на ее головку.
«Уйдите! Не травмируйте ребенка, я буду жаловаться!»
На крик стали оборачиваться люди, и Удалов быстрыми шагами пошел к пьедесталу. Сзади был шум, какие-то объяснения, вроде бы готовилась погоня. Он обогнул пьедестал и увидел, что там лежит отдельно громадная бетонная рука с зажатым в ней портфелем, другая рука с раскрытыми пальцами, куски бюста, но главное, под большим брезентом голова. Шар в рост человека. Ноги сами понесли Удалова посмотреть на голову. Хоть и призналась девочка, что памятник будет Толстому, все равно хотелось проверить. Удалов деловито подошел к голове, протянул руку, приподнял край тяжелого брезента, но увидел только ухо. И в этот момент сзади раздался пронзительный свист. К нему бежал милиционер, за ним другие люди и дети. Удалов понял, дело плохо. Он кинулся бежать с площади. Но далеко не убежал. С другой стороны уже ехала скорая помощь. Она затормозила у раскопанной траншеи, из машины выскочили санитары с носилками и также кинулись к Удалову. Удалов, как заяц, метался по полю, перепрыгивая через ямы, но кольцо преследователей все сужалось. Удалова поймали бы, если бы не неожиданное отвлечение. Внезапно воздух потемнел, на город наползла черная туча. «Красная игрушка!» — раздались крики в толпе. «Красная игрушка!» И тут же люди побежали прочь, ища укрытие, подхватывая на пути детишек. Через полминуты Удалов остался один посреди площади. «Гроза идет», — понял он. И благодаря природу за своевременное вмешательство поспешил к торговым рядам, чтобы укрыться там. Но далеко отойти не успел, потому что все время оглядывался. И с неба сорвались первые капли влаги. Капли были черными, едкими. Они жгли лицо и проникали сквозь одежду. Удалов побежал быстрее, но дождь становился все гуще. К тому времени, когда Удалов добежал до какого-то пустого подъезда, все тело горело от ожогов, а одежда начала расползаться и слезать с тела. «Черт знает что!» — рассердился Удалов. «Знал бы, никогда бы не согласился на такое путешествие. Вечно этот Минт с его открытиями!» Но внутренний голос поправил Удалова. «Корнелий», — сказал он, — «тебя никто не заставлял бегать по площадям и задавать вопросы. Пошел бы прямо на Пушкинскую. Уже, наверное, возвратился бы домой с формулами в руках. Сам виноват». Удалов согласился с внутренним голосом, хотя ему было жалко костюма, плаща и шляпы, не говоря уже о ботинках. Кислотный дождь прекратился, но туча еще висела над городом, и улицы были пустынными. Удалов побежал домой. Бежал он с трудом. Тротуары были скользкими и черными от зловонной жижи. Плащ расползся, костюм держался еле-еле, у правого ботинка отклеилась подошва, а брюки пришлось поддерживать руками. В таком плачевном виде Удалов пробежал по Пушкинской, влетел в ворота своего дома и сразу нырнул в подъезд. Вот родная лестница, вот и привычная дверь. Удалов нажал на кнопку и услышал столь знакомый звон, прозвучавший в квартире.